Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
Добрый вечер, дорогие друзья. 995-111, телефон прямого эфира. Как всегда, значит, по многочисленным просьбам публики, как было обещано, писатель Марина и Сергей Диченко присутствуют сегодня в полном составе, потому что тогда мы на час умудрились выхватить Марину, когда она приезжала на первый просмотр острова. Сегодня, значит, эта пара прибыла в Москву уже целиком. И я, в общем, хотел бы начать вот с какого вопроса. Большинство ваших читателей совершенно явно, да, все-таки таких, русскоязычные. Москва вас обожает. Вы, конечно, культовый российский автор. Не думали ли вы о переезде из Киева? И если нет, то в чем преимущество нахождения там?
Знаете, я вам признаюсь, очень люблю Москву. Более того, я здесь прожил 15 лет и закончил здесь в ГИК. Да. Вообще, я был здесь нормальным человеком, заведующим лабораторией в Академическом институте. Коварное кино меня искусило, и вот так все получилось. Потом я переехал обратно в Киев. Угу. Но это был период, знаете, когда не было такого переезда из одного государства в другое. Это было где-то в 91-м году. Старенькие родители, были большие планы по возрождению, ну, и по развитию украинского кино, прежде всего. Ничто из этого не осуществилось. Но я зато встретил Марину.
Где?
Киев. Вот вы знаете, начинаешь тут как-то, ну, очень люблю я Москву, ну, это такая у меня ностальгия и импритинг. Однако вот если бы не это, то я не встретил бы Марину, и как сложилась моя жизнь, я не знаю. Поэтому, так сказать, во всем своя судьба.
На самом деле это действительно такой вот как бы больной вопрос, потому что два родных города.
Да-да-да, я понимаю.
Это тяжело, потому что мы, в общем-то, ну, если ты родился где-то и вырос...
Да.
То ты понимаешь там умом какие-то вещи, но ты все равно привязан к этому месту. И,
да вот. Я где-то родилась?
Может, Киеве.
Киеве. А, в Киеве.
Ну, тогда... Киеве, я киевлянка. А Сережа как бы наполовину москвич, хотя и тоже киевлянин по рождению, но он вот ярчайшую часть, ну, не самую яркую, потому что я надеюсь, самая яркая сейчас.
Впереди, да, и сейчас, да, конечно.
Впереди.
Да.
Вот. Да. Однако одну из самых ярких и вот таких насыщенных частей своей жизни прожил в Москве.
Да.
И поэтому, когда он попадает в Москву, он как-то так немножко размякает, начинает глядеть по сторонам и говорит: «Да посмотри, вон птичка полетела, какая красота!» Примерно так.
Это хорошо, да. Значит, не, ну мы не будем делать вид, что мы не знакомы, мы все там на «ты» давно, все понятно. Сереж, скажи, пожалуйста, для тебя преимущество жизни в Украине в чем сейчас?
Да только в том, что ты в кругу общения с близкими друзьями. И потом я люблю Киев не менее, нежели Москву. Знаешь, вот там ощущается ветер тысячелетий. Вот как нам приезжают люди, да, я их вот отвожу к памятнику Владимиру, там, святителю Руси на Владимирской горке. Или там Лавра Печерская. Или склоны Днепра.
Да.
На катер посадить, просто проехаться по Днепру, увидеть и снизу туда вверх посмотреть. Это замечательно. Их эмоции, значит, бальзам на наши раны. Но вот кино у нас совершенно расстроено в Украине уже лет 10-12, его нет. С литературой огромные проблемы. Поэтому все наши творческие замыслы связаны так или иначе с Москвой.
Ну скажи, а политически там интересно?
Значит, мы зарок себе дали...
А мы же не политические деятели.
Не разговаривать о политике совершенно никак, и мы не разговариваем никогда и ни при каких обстоятельствах. Единственное, что я могу сказать, как у каждого писателя, все наши политические предпочтения, они в наших книгах, романах, художественных.
Я о чем говорю, последняя вещь, вот это заклятие, оно чрезвычайно политизировано, там, хочет ты того или нет, это очень читается, на самом деле, и поэтому...
Это слово «погибели»?
Не, да, слово «погибели». Да.
Номер 5.
Да, вот это как раз такая вещь, которая была пока в если, я не знаю, вышло ли отдельное издание, вот она для меня была как раз очень такой, в этом смысле, ключевой. Я бы хотел вас спросить обоих. Вы сами-то уверены в том, что можно честно рулить? Или вы согласны в результате с этим Алистаном, который говорит: нет, не надо, давайте вот сотрем все, что может их возбудить каким-то образом?
Ну, сложнейший вопрос.
Вот сложнейший, но для вас какой там ответ? Там же герой остается на пороге, да, открытый финал, это хитрая такая вещь, но автор всегда знает,
знаешь,
что...
Ты знаешь, вот я уверен, как психиатр, что Марина со мной не согласится.
Ну, хорошо.
Но я человек клинический такой оптимист и клинический правдолюб, вот я бы поступил все по правде.
Все по правде? То есть ты бы сохранил кассету, да?
Да.
Так,
то
ты, Марин.
Я бы... Он зачитает мои мысли на
период. Психиатр, да.
Ну, если он так сказал, то я, конечно же, я не согласна, я против.
Ну, то есть ты полагаешь, что какая-то манипуляция неизбежна, да?
Да, да.
Ну, это магическая правильная точка зрения. Значит, я хочу поговорить про пандем, потому что я только что его прочел с, значит, слава богу, 7-летним опозданием, потому что в 2001 году там, или в 2002, когда это вышло, я боюсь, что я не был бы готов к его восприятию. А сейчас, значит, я, когда его прочел, правда, после пересказа Лукьяненко, который в таких красках это же выписал, каких, кажется, нет и в книге, у меня возник, в общем, главный вопрос. Собственно, неужели все, что остается Богу, это самоубийство? Особенно, когда я посмотрел сейчас вот Германа «Историю арканарской резни», где, в общем, он подводит к тому же выводу. Бог не может спасти, Бог не может научить, Бог не может того, сего, пятого. Он может только покончить с собой так, чтобы все, значит, на это глядя, о чем-нибудь задумались. Чем, собственно, и венчается вот это «трудно быть Богом» в его версии. Сереж, действительно там божеству ничего не остается, кроме как оставить все как есть?
Конечно, но уход это не означает самоубийство.
Да? А что?
А просто сложность сотворения добра в нашем грешном мире, вот оно очень действительно непростой путь. И книга вот как-то заставляла нас самих задуматься об этом. Тут, знаешь, такая вот штука, когда мы писали в начале, то не совсем мы знали, как будет развиваться человечество вот, по пришествию пандемы. Ну, давай два слова скажем о том, потому что многие, наверное,
что не читали. Что такое пандем? Да. Да нет, ну, читали все, но все равно.
Давай спросим Марину, что такое
пандем. Марина, что такое пандем? Вот я затрудняюсь.
Это был... не Бог.
Это новый скачок
это,
человечества.
Это, скажем так... имитация, модель, действующая модель Бога, вот так.
Нет, а какие у него основные три качества, назови, пожалуйста, основных.
Всеведение, всемогущество и что-то еще.
Я думаю, что он просто, во-первых, он со всеми...
Вездесущий.
Вездесущий, он со всеми вступает в диалог, да, насколько я понимаю?
Ну, безусловно, он ведет себя так, как вел бы, по идее, в представлении маленького мальчика, который спрашивает себя, а почему, вот, если Бог все знает и все может, то где же
почему
он в моей
он
жизни?
Не
где же он в моей жизни?
Совершенно верно, да.
Вот, и вот, пожалуйста, вот это как бы мы провели, попробовали, то есть мы отдаем себе отчет как бы в наглости.
Это рискованная попытка, да.
Это да, это попытка. Причем я не уверена, что она удалась нам до конца. Возможно, мы сами были не готовы там, в каком-то там 2001
году. Я вам даже
году.
Скажу, она, вот ее совершенство именно в том, что она не удалась до конца. Понимаете, потому что у Бога тоже не все получилось.
Скажу. То есть это треснутый кувшин, который не вызывает ничью зависть.
Вот, нет. Наоборот, это треснутый кувшин, в условия которого входит трещина, да? Он должен быть треснутым, потому что иначе он не будет существовать.
Ну да, потом, да.
Но
да,
это как любимый анекдот Лукьяна того же, который здесь рассказывал в эфире, гениальный совершенно. Эйнштейн умер и говорит, Господи, вот если ты действительно так меня возлюбил, покажи мне формулу мироздания. Тот ему показывает формулу мироздания. Говорит, Господи, но здесь две ошибки. Но я знаю! Поэтому, собственно, вся проблема. Сереж, а как вообще возникла идея пандема? Она, мне кажется, действительно достаточно экзотической для фантастики.
Из наших споров, огромных споров вообще о том, а что
вот,
такое
вот
добро.
Вот я не могу, вот это вот я не
вот
могу слышать,
добро?
Я не могу это слышать.
Почему?
Это так же происходит ответ на вопрос, как было написано. Из наших споров, возможен ли мир без насилия? Вот нам делать нечего, муж и жена, да?
А мы нормальные, здоровые люди. А мы часто спорим на эти темы, и нормально.
Ну вы не муж и жена, да?
Ну муж и жена еще как, муж 14 лет муж и жена.
Я послушаю.
Лукьян, вы сколько вместе написали? Нет, так а вот ты имеешь в виду... Нет, с Лукьяненко мы не муж.
Извини.
А с Иркой мы муж и жена, и мы постоянно спорим, возможно ли мир без насилия. А что, у вас не бывает теоретических дискуссий?
Ну, теоретических дискуссий о сути добра с моим мужем я когда себе представляю с опаской. То есть, может быть, и да, но я решила бы, чтобы
немножко поехали.
Оба мы не вполне здоровы.
Вот роман «Пещера», да, для меня он родился из наших споров о том, что такое агрессия, можно ли ее победить.
«Пещера» замечательный роман.
Тема моей докторской диссертации.
Только я знаю, что она родилась из мультика «Девочка
и крокодил». Да, вот на тебе. При чем здесь мультик какой-то? Она меня этим убивает просто.
Нет,
а так же самое и с пандемом. Мы ведь спорили, вот действительно, ну, представляешь, через 50 лет человечество, то ли развитие цивилизации, интернет, о чем. Какая-то сверхмогущественная сущность, которая может общаться с каждым человеком.
Ну, пандем это и есть интернет, конечно.
Да, может изменить жизнь близко. Каждого человека к добру. Уничтожает агрессию, уничтожает насилие. Вот. Жизнь безопасна, и жизнь превращается в песочницу. На примере развития нескольких поколений мы это видим.
Это понятно, вот, да.
Знаешь, пандем? Дима, вот, все-таки нельзя говорить пандем-бог. Ну, мы можем оскорбить...
Но пандем чувство. Это интернет пандем? С добрыми миллионов, намерениями.
Да. Миллионов
нет, это не
верующих
это.
Людей.
Пандем – это действующая модель Бога на самом деле.
А чем она тогда отличается? Вот что я хочу понять. Почему этот отец Георгий бунтует против него с такой силой?
А потом принимает.
Потому что, послушай, нет,
он принимает, потому что начинает жалеть его, да?
Вот. Listen, я объясню.
Ну, давай.
Дело в том, что пандем лежит абсолютно в полосе человеческого понимания. Он создан человеком и постижим.
Да.
А Бог имеет плюс, и поэтому он непостижим. То есть это какая-то функция, которая выходит за область так, понимания
очень
человека.
Очень хорошо, но тогда возникает вопрос, зачем Бог? Если он не может быть понят, если его цель не понятна. Ну, это то, как вот Стругацкий говорит, зачем нам Бог?
Функция может стремиться к бесконечности? Всегда, она всегда, вот ты себе представь, всегда график тянется к этой оси.
Да, и он асимптотически приближается, это понятно.
Никогда не коснется ее.
А для меня вот доказательство Бога есть понятие бесконечности. То, что человек не может вообразить. Следовательно, и Бог может существовать. Но что человек его
потому
не может.
Может быть что-то большее человека, условно говоря. Да? И это чувство чего-то большего в нас заложено.
Да. Вот пандем для меня это Марина. С ее бесконечной добротой и любовью ко мне.
Но ее ты можешь вообразить, по крайней мере. А Бога нет.
Не до конца.
Не до конца. Мы вернемся к этому разговору через 3 минуты.
Радио Сити ФМ. Все, что происходит в Москве.
Спонтанная подработка. На северо-востоке города 3 наркомана занимались вымогательством. Халатность привела к пожару. Московские власти намерены подать в суд на Мирексгрупп. У Белой дачи новый хозяин. Единственный в столице садовый гипермаркет ждут перемены. 20:15 в Москве. В студии Александр Васильев. Здравствуйте. Милиция выехала к 8-му дому на улице Шереметьевская. Как сообщает наш корреспондент, около театра «Цитирикон» 3 молодых человека с явными признаками наркотического опьянения ходят по парковке и собирают по 200 рублей. При отказе платить угрожают расправой. Столичные власти намерены подать в суд на компанию «Мирексгрупп». Ее халатность привела к гибели людей на пожаре в общежитии на улице Кульнева, заявили Интерфаксу пресс-секретарь столичного мэра Сергей Цой. Власти проверяли здание еще летом и нашли его непригодным для проживания людей. Компании «Мирекс» было предписано устранить недостатки. Однако этого не было сделано, и уже в октябре материалы по общежитию были переданы в прокуратуру. Менеджмент компании «Зеленая страна» и группа компаний «Белая дача» накануне заключили сделку. Теперь единственный в Москве садовый гипермаркет переходит под полное управление «Зеленой страны». Компания рассчитывает, что это позволит ей ускорить выход на московский рынок. Планируется, что с марта садовый гипермаркет в Меге будет работать под новым именем. После ребрендинга на месте садового центра «Белая дача» начнет работу 2-й в России садовый гипермаркет «Зеленая страна».
Движение в городе.
На Кутузовском проспекте сбросить скорость придется от 3-го кольца до площади Победы. На Сущевском валу не обрадует движение от Савеловской эстакады до Шереметьевской улицы. Данная ситуация на московских дорогах в эфире радио Сити ФМ обновляется в режиме реального времени. Сейчас в Москве -5 градусов.
Радио Сити ФМ. Все, что происходит в Москве. Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
995-111, телефон прямого эфира. У нас в гостях Марина Сережниченко, замечательные прозаики, которые сейчас становятся, видимо, уже даже не всероссийские, а всемирно известными. И вот я хочу спросить, а как вы ощущаете качественно вот этот вот рост? Вот вы писали романы, вот все вас считали хорошими писателями. Вот теперь бабахнет «Обитаемый остров», и слава на вас уже повалится действительно целиком. Вас и сейчас уже таскают там по массе мероприятий. И даже, насколько я знаю, вы сыграли самого умного, причем выиграли сурка, что меня вообще поражает.
Да, теперь... Кота! Замечательного кота.
Но теперь у ребенка будет бронзовый, по крайней мере, сувенир оттуда. Скажите, пожалуйста, как вы ощущаете этот приход славы после 20 лет безумной работы?
Во-первых, когда я тебя слушаю, я готова тебе поверить, и только в последний момент я говорю себе, стоп, это же Быков, он немножечко преувеличивает.
Ну, где преувеличивает, ребят, ну правда, ну сейчас.
Нет,
уже...
наша огромная всемирная слава, всесоюзная, как это, известность.
Да. Когда вам дали лучших фантастов Европы? 3 года назад уже, кажется.
Ну да, но это...
Вы уже там должны были задрать нос уже тогда, по большому счету.
Нет, мы-то как бы совершенно четко себе представляем, что наша аудитория, она... Не так, чтобы вот ходила здесь маршем кругами, под стенами, да, и занимала собой площади.
Да, да, да.
Она гораздо уже и гораздо как бы скромнее.
Скромнее,
то есть,
верно.
Она,
да нет,
другая,
да нет,
структурно.
Масик, тут у нас, знаешь, какая штука. Наша аудитория бывает умнее писателя. Вот честное слово, во многих блогах интернета или во многих странах, где мы встречались с нашими, ну как бы поклонниками и фанатами,
ну, да,
но там существуют библиотеки наши, и там там ты встречаешься с такими людьми, их анализ книг, да. Ну, просто вот руками разведешь, а такое впечатление, что они умнее нас.
Возвращаясь к твоему вопросу.
Ну да. Как вы ощущаете скачок после острова хотя бы?
Ну, во-первых, он еще не скакнул. Во-вторых, неизвестно, как бы,
он
куда он скакнет и как он скакнет.
Да все будет хорошо.
Вот,
успокой мою жену.
Да перестань.
Ну, наоборот.
Да перестань.
Пусть она нервничает. Это прекрасно. Это первый признак того, что она не засахарилась, еще не забрызгалила.
Дело в том,
нет. Бондарчук, ты знаешь, как с ума сходит?
Бедный.
Совершенно нормально, как он 35 миллионов человек потратил, и неизвестно, что из этого будет.
Да я прекрасно его понимаю.
Да, тем более, что действительно спорная картина, прямо скажем. Она очень хорошая, но очень спорная, по массе критериев.
Ну вот, собственно говоря...
Добивай, Марина.
Что добивай? Это необходимо, потому что вы видите, как раскололись мнения после показа в блогах. Кстати, 90% людей говорят, что это как минимум неплохо, что это очень хорошо, но и дальше идет два грузовика вопросов. Не по качеству, а исключительно по проблематике. И это очень для меня важно, потому что она все-таки как-то мозги взбудоражила.
Я сейчас отключила свой модем и уже 2 недели не хожу в интернет вообще. И не буду ходить в интернет, пока не будет закончен новый роман и один очень большой сценарий.
Кстати, обратите
внимание, это еще месяц.
Что модем и пандем вещи достаточно созвучные.
Возможно.
Здесь. Я отключила свой пандем.
Нет, мой пандем, я надеюсь, будет со мной еще какое-то время.
Нет, ну, апропо, если серьезно говорить, вот ваш личный выбор, вы были бы беспандемники или бы вы все-таки подключились?
Я думаю, что я бы подключилась. Я бы нашла
способ... Дай бог тебе здоровья, я бы тоже подключился.
Но, я бы нашла способ взаимодействия.
Это условная форма, а я уже подключен.
Ну, будем...
Это Марина.
Ну, не только. Я думаю, что это не только Марина, но это еще и это психиатрическое твое образование, которое тебе в какой-то момент подсказывает определенное решение. Я бы подключился, скажу вам честно, потому что я бы сумел минимизировать как-то его негативные последствия. Да? Я бы слушал его тогда, когда мне надо.
Да, но это как бы преимущество какого-то уже... Понимаешь как? Как ты правильно сказал, мы старые люди.
Мы не молоды.
Вот, мы можем подключиться к пандему, можем, если там какая-то вдруг ни с того ни с сего свалится какая-то там, как ты говоришь, слава. Ну, свалится, не свалится, но даже если свалится, мы тоже переживем.
Мы можем отключить, да, мы можем
тоже переживем.
Отключиться, в самом деле. Да, тем более, вряд ли ваше материальное положение радикально улучшится, скажу вам. В общем, как человек, который в курсе литературных гонораров, да, все равно перескочить на иной имущественный уровень вам не удастся. Я хотел бы поговорить немножко про вот этот роман про радио-диджея, который мне кровно близок, поскольку...
Алена Аспирин.
Алена Аспирин, да, поскольку радио, в общем, там описано с предельной точностью. Вот о чем, так сказать, разговор. Мне показалось, что вот там описана история абсолютно реальная, хотя и с небольшой прикидкой на метафору. Верно это или нет? Во всем случае, девочка реальная.
Ну, как сказать, она, может, и реальная, но она не была нам знакома до момента написания романа.
Нет, то есть вы ее изобрели?
Да.
Ну, поздравляю. Нет, у меня было полное ощущение, что это реальный ребенок, и я таких детей встречал, что самое ужасное. Вот таких недетских детей, как бы откуда-то прибежавших. Да? А это вообще из чего получилось? Да? Ну, это хотя бы можно рассказать, как вот такая идея, как могла прийти безумной с Мишкой?
Ну, вот это как бы продолжение... Не, ну, Мишка там это
сейчас
чисто...
Сейчас будет опять какой-то мультфильм.
Мультфильм?
Нет, тебя задушу.
Ну, расскажи, ну, ты расскажи.
Приди мне,
говорю. Хорошо, ты расскажи
будет
красивую
какой-то
версию.
Мультфильм, сейчас
ты расскажи, хорошо, красивую
все.
Версию расскажи.
Это родилось из наших споров.
В прекрасном. Что есть прекрасное?
Что есть прекрасно? И возможно ли творчество
в мире?
В совершенном мире.
Это какое свинство.
Она меня боится все-таки.
Ничего. Но слушайте, вот этот, по крайней мере, да, вот сама история, сам этот мужик, да, персонаж этот сам, который усыновляет эту внезапную девочку, вот это я абсолютно уверен, что реальный человек, и кто-то из вас реально бывал на радио, потому что есть вещи, которые придумать нельзя.
Ну, мы бывали на радио в разных качествах, никогда в качестве ведущего.
Вы никогда не вели ничего, да?
Нет, на радио нет. На радио мы ничего не вели. Но просто мы бывали, но у нас, скажем, в театральном институте была практика еще тогда на советском радио, но это было совсем, конечно, все другое.
То есть вы сиживали перед микрофоном.
Ну, там бывало, да, там был такой вариант. То есть мы слышали, как там пишут, скажем, программу. Вот была такая развлекательная программа «От субботы до субботы».
Шикарно, Сереж.
Да, ну видишь ли, вот я веду автомобиль и включаю FM все время, и разные станции. Можно себе понять специфику работы диджея, радиодиджея. Ночные клубы мы вообще терпеть не можем, но когда-то там приходилось бывать, так тоже можно себе это синтезировать.
Похоже.
В том-то и дело, что писательская такая профессия, знаешь, магическая. Можно домыслить.
Да, Пелевин замечательно даже сказал, чем читать у других, мне проще придумать. Вот это как раз очень... Да. Когда я спросил у него, насколько реальна его вавилонская легенда вся вот про Иштар, что я буду рыться, я лучше придумаю, и все поверят, что так...
Это, между прочим, да.
Очень точная мысль, да.
Очень правильно.
А, кстати говоря, мне показались там некоторые аллюзии на гримский рассказ «Сила неведомого», там, где особенно описывается музыка, да, вот когда... Помните, там музыкант, которому слышится во сне безумная мелодия, он пытается ее сыграть, и всякий раз забывает. Вот когда играется эта музыка в финале у девочки, там есть этот привет Грину, или это вы сами все выдумали?
Если это привет Грину, то, скорее всего, бессознательный. Потому что Грин это было читано в свое время.
Вот я о чем и говорю, да?
Да, но это не сознательная аллюзия. Возможно, это всплыло.
Знаешь, у меня первый роман, который Марина не читала, называется «Симфонии». И я его написал, когда учился в аспирантуре. Это был 71-й еще год, где-то вот так. Мой отец думал, что я пишу диссертацию, а я закрылся в кабинете и писал этот роман, от чего меня отчислили из аспирантуры, и только потом пришлось каяться и ее закончить.
Так он вот, не напечатан.
Он был о воздействии музыки на психику человека и о том, что такое музыка вообще с точки зрения психиатра, потому что там главный герой психиатр. Я хитрый. Я не давал Марине этот роман читать, чтобы, ну, знаешь, не было шока у моей будущей супруги или нынешней.
Вот.
Однако многие вещи оттуда мы спорили, мы говорили о том, что такое музыка, вот как она воздействует, в чем ее чудотворная сила. И никаких мультфильмов при этом не было.
Сядем, это так, мы вечером на кухне. Сережа, а ты не знаешь, в чем чудотворная сила музыки?
Нет, кстати, нет, вот я уж пользуюсь случаем, хочу, Сережа, у тебя действительно докторская по агрессии, как я понял, да?
Ну, незащищенная.
Ну, вот да, скажи, пожалуйста, а в чем же чудотворная сила агрессии? Мне всегда казалось, что вот попытка вывести творчество из агрессии – это большая наивность, нет?
Ну, видишь ли, мы мир без агрессии тоже пытались, тоже в пещере там,
да, пожалуйста,
отчасти исследовать, да. Он невозможен, потому что агрессия, гормоны придают ритм жизни. Вот, скажем, Москва, она заряжена агрессией, и в хорошем смысле слова это тоже. Потому что творчество без агрессии невозможно. Но перебор, бандитские разборки совсем иное. Вот сейчас жена все.
Нет, Марин, а если так вот, кстати уж говорить об ощущении от Москвы, ты действительно воспринимаешь ее как город там агрессии заряженный, или как что-то доброе, круглое, фамусовское, такое жирное?
Нет, я-то Москву, понимаешь как?
Природная киевлянка.
Я-то ее очень хорошо вижу, как мне кажется. Да. Она это прекрасное жестокое животное. Безусловно.
О, узнал. Этот стиль я узнал. Это пошли Диченки в чистом виде. Ну да.
Я прошу прощения.
Да, да, да.
Вот, это действительно прекрасное.
Да.
Полосатое. Хищное, нежное. Животное.
Отвратное, вонючее.
Да, это тоже. Дело в том, что, Сережа, я хочу сказать, давай я скажу.
Такой динамики жизни и творческого протуберанцизма. Нет нигде.
Ну, это, знаешь, это мир хищников.
Хищников.
Понимаешь? Это страна саагов. И если ты слегонца не совсем другого как бы вида...
Другой породы.
Другой породы, то тебя тут сожрут. Я о другом... Я скажу пару слов.
Вот, подожди.
Ну, да ей сказать, ну, интересно, говори. Ну,
я хочу сказать, что Сережа, который 15 лет прожил в Москве, еще советской, еще 70-х годов, у него сохранился в памяти какой-то совершенно конфетный образ.
Как
образ города, которого больше нет.
Да.
Я его прекрасно понимаю. У меня тоже есть своя конфетная Москва, когда мы в 8 классе на весенние каникулы приехали сюда
на
неделю. Господи, как было хорошо.
Клево было, да.
Ты понимаешь, это романтика, когда... Ну, это безумно, это было безумно прекрасно. Причем мы ели какую-то в какой-то столовке, какого-то интерната мы жили, ели кашу манную, которую вот так блином сваливали с мисочки.
Да, но и это было хорошо.
Но и это было частью культурной программы.
Конечно, да.
Вот. Поэтому мне кажется, что Сережа и он... Я не знаю, что, я не хочу, чтобы это случилось, чтобы он как бы вот сбросил этот розовый флёр, но ту Москву, о которой он говорит,
этого
всегда...
Этого нет нифига уже.
Её больше нет.
Нет нифига.
Да, но есть другая Москва, прекрасная, творческая, вот с этой ночной подсветкой.
Она энергичная,
она красивее вообще Парижа.
Она энергичная. Вот
мы только это взгляд туриста.
Недавно были.
Это взгляд туриста.
Нет, да и пожить было,
подождите,
я думаю.
Братцы, вот вы мне скажите, Марина – это нежная... «Газель», да?
Да.
Ну, «Сарна».
«Газель» — это такой микроавтобус.
«Сарна», «Сарна».
Дмитрий, типичный САК. Он же тебя не лопает. Он бы, если бы тебя встретил в пещере, уступил бы тебе дорогу. Тебя здесь уважают и любят. А ты ее называешь агрессивной.
Это потому, что она здесь не живет. А если бы вы были мои литературные конкуренты, я бы еще подумал. Мы вернемся через 3 минуты.
Реклама. Ну, какие новости?
Решил квартиру свою продать.
И правильно. Самое время, пока цены максимальные. Выше они уже не будут, так что сейчас можно извлечь максимальную прибыль из своей недвижимости. А поможет тебе в этом агентство недвижимости Московско-Парижского банка. Я к ним тоже недавно обращался. Записывай телефон 954-2288. 954-2288.
Я Илья Чипик, генеральный директор торгового дома «Бронинский ювелир». От всего сердца поздравляю вас с Новым годом. Пусть он принесет вам удачу, стабильность и уверенность в завтрашнем дне.
Радио Сити ФМ. Все, что происходит в Москве.
На Бескудниковском бульваре у прохожего отобрали ноутбук, объявлен в розыск автомобиль Hyundai. Столичные диггеры обнаружили трещины в одном из домов в Первом Самотечном переулке. Худрук балета Большого театра завершил работу на этом посту грандиозным гала-концертом. Здравствуйте, в Москве 8:30, в студии Алексей Катенин, в эфире новости. Ограбление в северном округе столицы. Как сообщили нашему корреспонденту в правоохранительных органах, на Бескудниковском бульваре у дома номер 20, корпус 1, трое преступников отобрали у прохожего сумку, в которой был ноутбук. Грабители скрылись на автомобиле Hyundai темно-синего цвета, машина объявлена в розыск. Сегодня состоялась встреча жителей дома 17А по Первому Самотечному переулку и примыкающему к нему дому по Второму Щемиловскому переулку с депутатом Мосгордумы Сергеем Митрохиным. Строительная фирма «Интеко» планирует построить в 30 метрах от этих зданий 12-этажный элитный комплекс для расселения членов Союза кинематографистов. Однако, по словам депутата, этот дом давно построен, а своими заявлениями компания прикрывает очевидную точечную застройку. Митрохин и прибывшие с ним специалисты отряда «Диггерспас» под руководством Вадима Михайлова осмотрели подвал дома 17А и обнаружили на его сводах глубокие трещины. По мнению Михайлова, они могли появиться в результате смещения грунта. Специалист отметил, что здание нуждается в капитальном ремонте, а строительство вблизи его здания с двухуровневым подземным гаражом попросту может привести к обрушению. Трещины также были обнаружены в квартирах и подъездах. В ближайшее время Митрохин намерен поставить перед главным архитектором города Александром Кузьминым вопрос о повторном рассмотрении строительства в Самотечном переулке на комиссии по точечной застройке. Палестинские демонстранты перекрыли в воскресенье движение по одной из главных улиц Лондона в знак протеста против израильских авиаударов по сектору Газа, передают РИА Новости. Около 500 человек собрались перед окруженным бетонными блоками зданием посольства Израиля. Толпа оказалась настолько большой, что вскоре участники акции заполонили соседнюю улицу, на которой располагается множество известных магазинов. Демонстранты фактически блокировали движение автобусов и автомобилей. Среди участников пикета было немало женщин и детей. В руках у демонстрантов флаги Палестины и Ливана. В итоге полиция была вынуждена вызвать подкрепление для того, чтобы справиться с натиском людей, прорвавших оцепление из металлических барьеров. Несколько человек были задержаны. Художественный руководитель балета Большого театра Алексей Ратманский завершил воскресенье грандиозным гала-концертом свою работу на этом посту. В нем приняли участие солисты Большого, Мариинского театров и Музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко, сообщает РИА Новости. Именно с Ратманским связаны успешные гастроли Большого за рубежом и то, что о балетной труппе стали говорить как о лучшей в мире. Алексей уходит с поста художественного руководителя балета, но остается приглашенным хореографом. Мы не ставим точку в наших отношениях, у нас есть совместные планы на будущее. И первый проект – балет по произведению Бальзака, музыку для которого пишет современный композитор Десятников, сказал генеральный директор Большого театра Анатолий Иксанов. Преемник Ратманского – Юрий Бурлака. На ВВЦ сегодня закрылась 8-я московская международная выставка-ярмарка «Золотые руки мастеров». Она проходила в павильоне номер 69. Была представлена продукция более 300 участников, среди них ремесленники Москвы, регионов России, государств СНГ и других зарубежных стран. Гости выставки могли не только полюбоваться работами, но и посетить мастер-классы ювелиров, резчиков по дереву и камню, витражистов, керамистов, мастеров кружевоплетения, лаковой миниатюры и иконописи. Свои работы представила гильдия кукольников, которая занимается как изготовлением уникальных игрушек, так и пошивом одежды, а также музей мебели.
Движение в городе.
На Дмитровском шоссе потерять время можно от метро Тимирязевская до Дмитровского проезда. На Кутузовском проспекте сбросить скорость придется от Третьего кольца до Площади Победы. На МКАД осложнилось движение от Востряковского проезда до Профсоюзной улицы и от Алтуфьевского шоссе до 88-го километра. На Третьем кольце машины стоят от Комсомольского проспекта до Шмитовского проезда и далее до Беговой. Данные о ситуации на московских дорогах в эфире радио Сити ФМ обновляются в режиме реального времени. Минус 5 градусов в столице. В некоторых районах идет слабый снег. По прогнозу синоптиков, завтра в регионе преимущественно без осадков. Днем до 6-8 градусов мороза.
Радио Сити ФМ. Все, что происходит в Москве.
Следующий информационный выпуск в 20:45.
Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
995-111, телефон прямого эфира. У нас в гостях Марина Сережа Диченко. На самом деле, братцы, должен вам сказать, что вот тут уж я никакого чувства конкуренции не испытываю, потому что вы для меня стоите где-то на одной полке со Стругацким. Я как бы туда даже и не прыгаю, да? Понимаешь, я туда не допрыгну, я стараюсь прыгнуть.
Зачем ты такое
говоришь? Совершенно другую сторону. Другую. Я поэтому хочу вас спросить, братцы, вот о чем. Как, по-вашему, если бы братья Стругацкие были женаты между собой, или, по крайней мере, если бы они постоянно жили вместе, они бы больше написали или меньше? Потому что мне кажется, что их проблема была в том, что они все-таки жили поврось и разными жизнями, и им все труднее было списываться. Вот жизнь,
наверное, если бы они жили, скажем, в соседнем доме или в соседних квартирах одного дома со своими семьями, то, безусловно, они, наверное, написали бы больше.
Больше, да? Получше.
Да кто его знает, потому что, несмотря на то, что это интеллигентные люди и, безусловно, любящие друг друга, но близость жизни – это возможность бытовых каких-то недомолвок, размолвок.
Не на коммунальной же кухне.
Вот есть в дистанции, есть своя прелесть, поэтическая прелесть. Готовишься ко встрече. Каждая встреча превращается в нечто особенное, не бытовое.
Так,
поэтому я не знаю. Здесь нет условного сослагательного наклонения. Вот случилось так, как
хорошо,
оно есть.
У вас, во всяком случае.
Другое я скажу. Да. Вот знаешь, с точки зрения психиатра, если у нас какие-то проблемы, то я могу, у меня есть секретное оружие. Я могу подойти к Маринке, погладить ее нежно там по головке и прошептать на ушко, как ты прекрасна.
Нет волшебных слов.
А да. Представляешь, чтобы Аркадий Борис Натанович вот погладил, что
да,
такое.
Вот, вот, я боюсь,
это невозможно.
То, что они были вот в таком родстве прямом, они были мужем и женой, я думаю, это им помешало, конечно. Потому что я по своему опыту знаю, что с женой писать гораздо проще. Да? Как бы это постоянное конфликтное пространство, которое есть между полами, оно трансформируется в сюжеты. Я, значит...
Хорошо сказано.
Ну, это придумал я сейчас экспромтом. Надо будет церкви поделиться. Я просто... Кстати, вот в Болгарии сейчас мы были, когда вот этим десантом фантастическим, там Гео Лукьяненко, Лазарчук и еще сколько-то хороших людей, то болгарские фаны как раз больше любят ваши фантазийные произведения, а именно тетралогию с китайцем.
Интересно.
И вот, это интересно потому, что они здешних реалий не знают, у них жизнь совершенно другая, а это язык универсальный абсолютно. Да, и вот китаец им представляется, ну, во всем случае, тем ребятам, с которыми я говорил, таким абсолютным шедевром. Тем более, что это вещь, как я понял ранее, да. А меня вот что интересует. Вы произвели в этом жанре некоторый переворот, написав грустную, мрачную фэнтези с непонятно каким концом. А вы действительно полагаете, что этот жанр может быть спасен, если сказка будет страшной, да, и, грубо говоря, грустной?
Ты имеется в виду
не
то?
Не только. Нет, я имею в виду всю тетралогию в целом. Страх особенно. Особенно страх, конечно.
Про шрам.
Да, страшная история.
Да, на самом деле мы не придумывали эти истории, сидя и рассуждая о природе страха и о природе сказки.
Ну до чего же на...
Да, я понимаю. Вот нет.
Я ей из библиотеки носил книги о природе страха.
Эти истории
еще на польском языке там монографии.
Родились просто из необходимости что-то...
Заработать денег.
Ну да, срубить бабла.
Никогда. Вот этого не было.
Мы первую книжку писали «Привратник», совершенно не, как-то не предполагая даже, не зная, что есть такой механизм, как опубликоваться.
Этого... Это для души делалось сугубо?
Абсолютно. Да? Это делалось абсолютно ради...
Да, последующие
вещи... Ради драйва. Ради вот... Потому что это нравилось.
Я как мужчина занимался бизнесом.
Каким?
Ну, в том числе и книжным. Вот в моей жизни был такой эпизод, и я понял, что, знаешь, тут или быть директором настоящим фирмы, которую создал, или быть писателем. Я выбрал второе.
Правильно. Так вот, когда нас обычно спрашивают, а почему вы пишете так, дальше в скобках, грустно, страшно, печально, депрессивно, я, во-первых, говорю, что я со всем этим не согласна, а во-вторых, я говорю, что если там птичка скворец, то она и поет соответственно, если она ворона или соловей или утка, вот, то мы можем так, как мы можем. То есть, если вы не вы как это не реветь воробью коровую, вот, то если вы воробей, то извините, чирикайте, а корова.
Ну, нет, ну правильно. Для меня просто главная драма всего этого в том, что вдруг обычные люди, да, не наделенные сверхчеловеческими способностями, должны в какой-то момент совершать сверхчеловеческие поступки, о чем вот все это и написано. Да? И в жизни мы с этим сталкиваемся постоянно. Это единственная проблема, которую нам приходится решать на каждом шагу. Нужно в какой-то момент совершить неорганичный для себя поступок.
Это либо... правда.
Вот. И вот меня занимают механизмы, с помощью которых ваши герои это делают. Да? Там, ну, в страхе, допустим, его вытащила любовь и какой-то там ужас последнего стыда. Когда он все-таки вдруг сказал «нет», вот и все как бы, да, да, замечательно. А в остальных случаях что может спасти? Что может человека в какой-то момент... Понятно, ну, скажи, психиатр сначала.
Ну, только любовь.
Любовь?
Это абсолютно космогоническое такое общее начало.
Мне кажется, что стыд гораздо более сильное начало. Меня любовь никогда не сподвигала на поступки, просто потому что я всегда к этому относился как к удовольствию. А вот...
Так любовь включает в себя и стыд, потому что если ты делаешь что-то, что потом тебя мучает и вызывает чувство стыда, то это прежде всего вызывается любовью к чему-то, что тебе дорого.
Интересная мысль.
Если не будет первого, не будет второго.
Интересная мысль. Мне это не приходило в голову. Ну, наверное, да, какие-то цветы не должны наличествовать, конечно. А у меня возникло ощущение, что тетралогия писалась мучительно. Это так или нет? То есть, что она трудно написана. Потому что ее и читать трудно временами.
Нет. Первая книжка, это наш самый первый был роман. То есть это мы написали играючись, как сказку для самих себя.
Да, слегка. Да.
Вот. «Шрам» был написан тоже на едином драйве. Это вообще наша третья вещь, которую мы написали. Угу. Вот. И это, я помню, что это шло просто, я говорю, как вот на драйве. Вот. Дальше, вот дальше случилось тяжело.
Дальше какая
дальше вещь? Родилась дочка.
Ага.
Вот, и одновременно как-то это немножечко, наша жизнь изменилась, вот, она стала значительно лучше, вот, и она стала значительно сложнее, по понятным причинам. Вот, и вот мы, гуляя с колясочкой, оговаривали, что вот надо, значит, трилогию завершить третьим томом, и что там будет, вот, и, наверное, мы, я так думаю, что мы по нашей писательской молодости совершили какую-то ошибку. То есть, возможно, эта книжка была лишняя.
Четвертая?
Либо... Нет, третья. Либо мы, там промахнулись чем-то, то есть нет, она получила...
«Приемник» как раз, мне кажется, из них самая классная, самая, в смысле, сделанная. Вот сквозь нее пролетаешь
нет,
и ставишь.
Нет, она сделана хорошо,
вот
но она... Она немножко...
Потому что она менее интимная, да, конечно, она меня не так перепахала.
Она ушла в какие-то, не знаю, в какие-то очень глубокие...
Нормально-нормально.
Излишние,
нормально-нормально.
Были долгие размышления о том, что такое ревность. Дело в том, что Марина вообще не понимает, что это такое. Вот она играла, ты представляешь,
Дездемону. Долгими зимними вечерами он мне объяснил.
Дездемон играл. Она не знает. Ее психика это не включает. Угу. Так вот, я настолько ей понарассказывал, что такое ревность, что этот роман, посвященный этому чувству, в общем-то, там произошло переход психологии в психопатологию.
Это хорошо, это правильно.
Вот.
У вас
вот,
это
вот я тебе лично благодарен.
У что... вас это в каждом втором романе, ничего здесь нет удивительного, кто о чем знает, тот о том и пишет.
Теперь в отношении птички.
Ну да,
Маринка говорит, что.
Патологии бороться не надо, это в литературе единственное, что интересно.
Фэнтези это, ну а что делать, соловей может петь только как соловей. Тогда она, значит, значит, вот сейчас уже стала орлом горным или сапсаном,
ну,
не знаю кем.
Да, уже сам
поэтому
видишь.
Отвратительно кричит на горных склонах, собственно, как голосом орла.
И слава богу, и замечательно, гораздо более мощной стала проза. Медный король вообще уже совершенно железный.
Ну, что ты хочешь, годы идут.
А мне как раз вот медный король нравится, потому что там еще одна как бы, сторона этого неизбежного трагизма. Я и так уже, я дома уже ввел это как пароль, возьми, что мне дорого, дай, что мне нужно. Это когда там бывал, просишь чаю у ребенка. Бывает довольно забавно. Кстати говоря, «Медный король», я не читал предыдущие вещи. Это продолжение какого цикла?
«Варан».
Ну, это «Варан»? Не продолжение цикла. Это как бы он примыкает к «Варану». Но...
Что такое «Варан»? Я не читал.
«Варан» — это книжка. Если бы мы были умнее, мы бы принесли и подарили, но мы
сколько,
выпустили
сколько
это.
Сколько вы понаписали? Сколько у вас уже?
Ну, мы 15 лет только этим и занимались.
А романов сколько у вас
романов?
Уже?
24.
Мать моя женщина, это же 24 отдельных жизней чудовищных. Мы
ну так это же, ну это же долго, это много времени прошло.
Мы вернемся к этому разговору.
Это сейчас... «Варан» — это роман, который в том же мире происходит.
Да продолжай, продолжай, рассказывай, минуты есть еще, рассказывай.
Вот. И он поэтичен.
И что?
Он поэтичен. Он прекрасен, поэтому мы с удовольствием...
То есть там же это вымышленная планета, да? Вот это...
Да, это она в тех же...
В тех же краях странно.
Да,
ну ладно, через 3 минуты мы узнаем об этом подробнее.
Реклама.
31 декабря. Новый год в клубе «Опера». Специальный подарок. Выступление неподражаемой «Ультранейт». VIP-резерв 6430564. Трехгорный вал 6. Начало 22:00.
Директор проекта «Ресторан Тан» и «Тибетские центры Азия Бьюти СПА» Людмила Гуликова поздравляет слушателей Сити ФМ с наступающим Новым годом, желает счастья бескрайнего, как Восточное море, здоровья могучего, как тибетские горы, вечной молодости и райской любви.
Радио Сити ФМ. Все, что происходит в Москве.
Дорожно-транспортное происшествие в Подмосковье. В разбитых машинах блокированы люди. Спикер Верховной Рады Владимир Литвин приехал в Москву налаживать отношения. Непогода. Особые меры безопасности предприняты на Московской железной дороге. 20:45 в Москве. В студии Александр Васильев. Здравствуйте. Авария на Малом Бетонном кольце. Как сообщает Московская служба спасения, на Егорьевском шоссе недалеко от Ногинска произошло столкновение 9-ки Mitsubishi Lancer. Одна из машин вылетела в канаву. В ней блокированы 2 пострадавших, женщина и мужчина. Последний без сознания. Спикер Верховной Рады Владимир Литвин прибыл сегодня в Москву. Он возглавляет делегацию украинского парламента, который намерен провести переговоры с российскими коллегами. Парламентарии обсудят, в частности, вопросы, касающиеся тарифов на газ, сообщает сетевая газета «Ру». С рабочим визитом Литвин будет в Москве сегодня и завтра. Особые меры безопасности предприняты на Московской железной дороге в связи с сильным снегопадом. Машинистам поручено подавать звуковые сигналы при подъезде к населенным пунктам, станциям и переездам, сообщили в управлении столичной магистрали. На линиях работают передвижные снегоочистители, а на платформах путевые рабочие.
Движение в городе.
На Садовом кольце трудно проехать от автоматичной эстакады до Кудринской площади. Данная ситуация на московских дорогах в эфире радио Сити ФМ обновляется в режиме реального времени. Сейчас в Москве -5 градусов, завтра днем 8 мороза.
Радио Сити ФМ. Все, что происходит в Москве.
Следующий информационный выпуск в 9 вечера.
Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
995-111, телефон прямого эфира. У нас в гостях Марина и Сергей Диченко, два замечательных прозаика, чудом выбравшихся в Москву на очередное мероприятие по острову. Напоминаю, что те, кто хочет их увидеть живьем, могут это сделать 29 декабря на торжественной премьере картины. А значит, невозможно, конечно, не поговорить про «Виту Ностру», потому что «Вита Ностра» — это, вероятно, самый нашумевший ваш роман последнего времени и, пожалуй, самый успешный из всех, да? Потому что после него как-то так, знаете, неожиданно получилось, что серьезная литература стала вас как-то рассматривать в общем контексте. Скажите, пожалуйста, была идея, что мы, а вот напишем-ка мы наш ответ Гарри Поттеру?
Нет, нет? Не было. Не было. То есть я... Вот Сережа в меньшей
девочка
степени...
Девочка закрытая школа, нет?
Нет, девочка закрытая школа, и это я вас попрошу, Джен это Эйр. Джейн Эйр, да, и... Да, господи, сколько угодно.
Ну, да, Павел, дело не конечно, вся английская литература на этом стоит.
Дело не в девочке, дело именно в том, что такое закрытая школа, что такое вот эти технологии, понимаешь? Но опять-таки это родилось из размышления о том, ну, вот что... Эта фраза, вначале было слово, и что такое слово?
Да нет.
Опять мультфильм?
Нет, нет, мультфильма не было, я понимаю. Была сначала хитрая идея, действительно идея очень красивая. А почему бы мне не выдать этот спойлер? Девочка окажется не тем, чем она кажется, чем окажется, не скажу. Но, тем не менее, кстати говоря, вот вы знаете, что большинство читателей уже знают этот спойлер, берясь за книгу. Тем не менее, им все равно интересно. Вот что, чем бы вы это объяснили, на самом деле?
Ну... Я не знаю.
Версия, что написано уж очень хорошо, не принимается.
Нет, дело в том, что это же не детектив. Это в детективе, если ты знаешь уже, кто убийца, так и, в общем-то, нечего.
Да. Там немножко про другое.
Вот. Да. А в триллере ты смотришь отдельно взятую погоню, к примеру, и ты уже знаешь, что никто не умрет, но сама погоня тебя берет за жабры.
Возбуждает, да, конечно.
Да.
Тем больше и здесь, в общем, да, здесь да, жесткий довольно.
Знаешь, я вначале вот говорил о том, что читаешь некоторые там письма в интернете там, или отзывы от читателей, так вот просто удивляешься. Такие анализы, такая глубина, и вообще такие нам приписывают знания таких наук, о которых я и не слышал так между нами девочками. Ну, просто поразительно. Значит, зацепило, и там суть не в этих внутренних трансформациях, примерах, которые эта девочка делает и превращается в нечто иное. И нас тут сравнивают с Кастанедой там, или с кем-то другими, знаешь, такими вот вещами.
Нет, это как раз чисто украинская линия, магическая линия, что мне особенно приятно, потому что украинская литература вся сказочная в лучших образцах. Я другое, вот немножко меня занимает. Мне кажется иногда, что вы придумываете лучше, чем выходите из этого. Хотя, ну, это потому что каждому автору хочется за вас дописать. Это вот есть такое ощущение, что придумали ахти, а в результате замах оказался на большее. Такое
придется
было?
Хуже придумывать.
Я боюсь, что да. Потому что, понимаешь, вот у меня всегда вот есть страшное ощущение, у меня после половины каждых ваших вещей, исключая, может быть, Армагеддон, у меня возникает желание, ну вот, давайте я разверну это вот так, и это будет вот так.
Сделать все по-другому.
Ну, вот стартовая ситуация гениальная, а дальше я, ну, наверное, это показатель вашей удачи.
Внутреннее несогласие.
Ну, не согласен, потому что мне иногда не нравится, не то, что не нравится, мне хочется, чтобы им было лучше, да, вот этим героям, которых я успел наполюблять.
Дима, не подумайте нам о соавторстве, мы напишем половину книги.
Это меня больше всего и пугает, вы напишите то, с чем я не справлюсь.
Нет, на самом деле, если мы напишем первую половину книги, ну, если мы действительно ее напишем, вот, по-хорошему, то... Я ее лично никому не отдам.
Вы не отдадите, конечно. Ясно, что у вас это кровью сделано.
И зубами.
И самое ужасное, что если я туда вмешаюсь, то я всех спасу, и все погибнет. Я вот четко совершенно, я в шраме четко знаю то место,
где еще можно всех спасти.
Которым надо спасти. Я просто вот, я дошел, ну сейчас они вот это... Блин, ну зачем? Ну что, и падает этот молот каждый раз. Потому что вот я говорил об этом, кстати, на «Звездной пыли», в чем главная подлость. Исходная стартовая ситуация предполагает помощь добрых сил в критический момент, да? А вот литература «Диченок», как раз так называемая, про которую Назаренко замечательную книгу написал, да? Это литература, где исходная стартовая ситуация есть, сказочная, а...
Добрые силы куда-то отлучились.
А добрые силы пошли покурить. Вот это, конечно, это ужасное ощущение. Значит, про новую книжку мне бы хотелось узнать, которая пока носит название, не будем уж говорить, какое, хотя я уже знаю.
А что, не нравится?
Нет, название гениальное. Назовем, да, цифровой. Цифровой, замечательно. А можно узнать, про что история? Хотя бы, ну, в общих чертах, стартовую.
Я боюсь говорить сейчас. Дело в том, что мы... Это... Она сейчас в таком, как бы, в таком...
Плазматическом состоянии.
Да нет, она сейчас уже, может быть, там уже 2/3 вообще текста есть. Mm-hmm. Но я не знаю, что из него сохранится. Вот мы будем обсуждать сейчас, приедем с Серёжей.
Что, она здоровая, да?
Вот. Да маленькая. Mm-hmm. Маленькая совсем. Большие объемы это же не наши. У нас всегда, как получается, большой объем, так все потом говорят, ой, как долго. Вот. Нет, наш объем вообще, наш родной объем, это листов там 7-12 авторских.
Но у вас в основном все-таки 20 листов в среднем.
Нет, 20 у нас почти никогда не бывает.
Да, самое 12. Вот, ну, где 12. Ты видела 12?
У нас «Вита Ностра» 18, это здоровая книжа.
Да, вот «Вита Ностра» здоровая книга, да.
Вот, а все остальное там, ну, 17.
17, там, может быть.
16,
да. Ну, «Пещера». Да, кстати говоря, после «Пещеры», которую Кузьминский включил в свою серию класса А, после «Пещеры» поменялось отношение как-то? Люди, кроме фэндома, стали это читать?
Вы знаете, по-моему, ни одна собака не заметила, что Кузьминский ее включил в свою серию класса А.
Как не заметил? Вот. Это скандал, да, вообще-то.
Да, ну не знаю, это как-то прошло мимо нас. Я знаю, что
недалеко
была...
Сидите.
Вот это в этом наше преимущество. Была в какой-то степени даже, ну, ревность, что ли, коллег, что почему, значит, а все остальные...
Да,
значит,
мы все фэндом, а вы туда.
А все остальные класса Б, С, Д, Е.
Тогда это застыло как-то на пороге. Вот полушаг был сделан.
Легализация.
Нет, у меня было совершенно четкое ощущение, что ничего не случилось. То есть, как, скажем, любой юный автор думает, что вот его сейчас книга увидит мир тиражом 3000, и мир перевернется. Мир вообще идет, даже не почешется. Вот. И автор чувствует себя, ну, обманутым.
Вот интересно, как будет с «Витой Ностры». Но дело в том, что нам неоднократно говорят, да, ребята, ну, вы можете писать вот в мейнстриме там и так далее, пожалуйста, там, зачем, мол, вам фантастика? Давайте, давайте, давайте. Нет, мы не изменим этому жанру. Я не могу ему изменить, потому что для меня Марина это фантастика.
Не, нет, вы дело в том, что вы пишете не фантастику и не мейнстрим. Успокойтесь.
Мы можем писать только то, что мы можем
то,
писать.
Что вы можете писать. Это не
может быть,
угодно.
Мы хотели бы писать, я не знаю, что там, безумную фантастику с миллионными тиражами. Или умный мейнстрим, который бы все тут же признали.
Вы пишете в жанре, который называется Диченко.
Мы не
можем.
Мы не можем.
Не можете нормальный жанр совершенно.
Мы признаем это как данность.
Сережа, да, хороший жанр, но я вам хочу сказать, что это не фантастика, в строгом смысле. Да?
В строгом смысле мы прекрасно это понимаем.
Потому что, понимаете, фантастика блюдет свои законы. Я представить себе не могу, чтобы у Лукьяненко в романе, да, так, Лукьяненко, у него есть гениальные тексты по-настоящему, да, но чтобы он так откотлетил героя, как его откотличиваете вы, да, чтобы он его сунул в такую мясорубку. Вот это представьте.
Лукьяненко все время над нами смеется.
Правильно,
и говорит, что мы герои каким-то образом, значит, это, котлетим. Он не упускает, по-моему, ни одного случая.
Потому что Лукьяненко добрый, у него всегда есть спасительный вариант для всех. И даже там в жестоких книгах вроде «Генома», да, высовывается широкое лицо Лукьяненко, улыбается читателю, говорит, ребята, сейчас все будет путем. И это совершенно... И даже
Господь... Знаешь, на последней книжной выставке подходит какая-то девочка, слушайте, говорит, да я вот, я читал все ваши произведения, я не могу найти ваш роман «Ремарка», не могу найти, ну, подскажите, ну, где он?
«Ремарка»?
«Ремарка», да, ты не читал?
Да? Это же Лукьяненко написал вроде как отзыв на наш роман «Ремарка» в жанре, известном жанре.
То есть это пародия, да, замечательно.
Да, да, после чего часть народа совершенно искренне...
Искренне ломанулся его искать, да, замечательно.
Да, и более того, когда этот народ узнает, что романа нет, они говорят, боже мой, такая замечательная идея.
Немедленно а в чем идея, расскажите там, в чем идея этого романа?
Ой, там это долго рассказывать.
Ну, дело там как раз в магическом театре. Он очень хорошо проэксплуатировал, и спародировал любовь Маринки к театре. Она, так сказать, ну, ты не представляешь, вот ты ее введи в театр,
экзамен,
и пусть она
жизнь,
запах кулис просто, за кулисья, да, вот ты видишь, как у нее ноздри будут раздуваться.
А ты сейчас совсем с театром порвала, да? То есть ни театра, ни кино, ничего нет сейчас, да?
Ну, в смысле, как актриса я
никак, да?
Не буду уже никогда, это понятно.
Жалко.
Что я...
Это было бы смешно.
Нет, мне совершенно не... Вот,
у нас
не
есть...
хотелось бы, чтобы это было смешно.
Повести, посвященные театру.
Мне бы хотелось, чтобы все плакали, но это уже будет в другой жизни.
Ну, видимо, ты, в общем, пока ты этим занималась, видимо, это было довольно успешно.
Нет, это было совершенно неуспешно. Нет? По целому ряду причин. По целому ряду причин.
Тебе хотелось поправить пьесу все?
Нет, нет, нет. Дело в том, что это 20 лет назад, там, или 20 с копейками, вот, когда я была, собственно, юной студенткой, вот, я была совершенно другим человеком. То есть я была собой, но совершенно другим. То есть у меня приспособления к миру и аналитический аппарат были совершенно другие. И поэтому я вот плавала, то есть если бы я понимаю, что...
Дима,
если...
перед тобой человек, который изъял ее.
Нет, отца. Если бы сейчас...
Ну, может, ты правильно сделал. Да.
Абсолютно правильно.
Она же тоже изъяла тебя из психиатрии, уже неизвестно, кто
да,
из этого...
Да, да, короче да. говоря, вот это опыт,
так вот у нее слишком
есть,
много извилин, в результате комплексы. Вот представляешь,
актеру
актрису,
нужно меньше.
Которая выходит на сцену, я правильно сыграла или нет? Ой, я правильно...
Нет, актеру нужно верить в то, что он лучше, это безусловно. Это и писателю хорошо
а
бы.
А так если... она наедине с собой, за клавиатурой компьютера, эти комплексы изживают.
Изживают, совершенно
вот
правильно.
Что касается нашего последнего романа, то все-таки он ассоциативно близок к «Вита Ностре» и затрагивает где-то тему манипулирования сознанием.
Я бы не хотела, чтобы он был близок к «Вита Ностре».
Я думаю, что он будет по стилю совершенно другой, потому что они, в общем, действительно разнятся несколько. Но об одной вашей будущей работе не спросить невозможно. Это как вас метнуло писать «Белую гвардию». Раз уж вы признали, что теперь об этом не сказать нельзя.
Когда это ты сказал?
Да это не он сказал, а Роднянский. Ну, что уже теперь?
Ах, это Роднянский
На круглом
сказал.
Столе в «Известиях» это было заявлено, об этом все уже
знают. Ну, этот Сережа сказал, конечно.
Все уже знают.
Да, в интервью Александр Ефимович Роднянский об этом сказал.
Он об этом сказал, да.
До меня.
Есть это замечательная, замечательная украинская пословица, которую я обожаю. Ну? Она называется «Молчи, язычок, будешь кушать кашку».
Кашку вы скушаете и так, меня по-русски тоже есть, да, помолчи, попадешь в первачи, но все-таки уж расскажите, пожалуйста, как это получилось.
А, нет, это получилось, просто мы как бы, ну, мы сработались. Дело в том, что мы
много
очень...
рассуждали с Александром.
Мы спорили много.
О природе Белой гвардии. Нет, на самом деле...
Мы искали вот тему, которая может быть классической, в то же время современной. Знаешь, обсуждалось в ряду этих тем, там много даже мировая классика, много чего. Потому что вот, ну, Александр Ефимович, он может это, в общем-то, сделать. И «Белая гвардия» родилась на стыке этих разговоров, потому что это любимая вещь, как Александра Ефимовича, тоже киевлянин.
Да.
И там через призму Киева и 1918 года, в общем-то, видно все то, что происходит.
Хабенский турбин, это будет вообще гениально.